Итак, о жертве Христовой. Это центральная тема христианского вероучения и один из самых, я бы сказал, трудных вопросов, который стоит в тематике апологетики. Вы же, наверное, обратили внимание, что вся апологетика строится на чем? На базе ответов, критических замечаний, поставленных в отношении основных христианских истин, касающихся как веры, так и жизни. Вот, поэтому не удивляйтесь, что мы с вами, говоря, кажется, по проблеме апологетики, в то же время с необходимостью затрагиваем вопросы именно вероучения, поскольку надо же обязательно показать, на что мы отвечаем, о чем мы говорим. И вот в данном случае, как вы хорошо знаете, вопрос о жертве Христовой является одним из сложнейших, кстати, как ни удивительно, сложнейших в области апологетики. В догматике все просто. В Священном Писании написано так. Все. Вопрос отпадает. И святые отцы говорят так. Все. Он спас нас от греха. Он искупил нас. И все. Почему? Ну, так говорит Священное Писание. Высший авторитет. А наша-то задача совсем другая. А человек со стороны, человек, который еще только ищет истину, который видит множество религий, и религии, в которых как раз такого учения о спасении не существует. Более того, и с точки зрения общерелигиозного, за исключением христианства, понимание Бога, не возникает и вопроса, что Бог может сделать все. И совершенно непонятной становится крестное страдание, даже Боговоплощение. А где всемогущество? Кто же тогда такой Бог? Эти вопросы, как я вам уже говорил, это вопросы, которые ставятся. Вот я люблю делиться, как вы знаете, духовным опытом, личным духовным опытом. Не святых же отцов, правда, а личным. Так вот, в чем он состоит? В том, что неоднократно мне приходилось в университетах, также в диалогах с другими конфессиями и религиями этот вопрос слышать. Зачем? В чем суть этой, то, о чем вы учите? В чем суть жертвы Христовой? Вот этот вопрос, друзья мои, это самый основной, и я не сомневаюсь, что вам придется отвечать на него. И поэтому, может быть, те некоторые мысли, которые вам будут предложены, может быть, они окажутся полезными когда-то вам в ваших разговорах и в ваших ответах. Вы помните, есть, по крайней мере, две точки зрения, которые очень трудно совместить между собой. Точнее, они совсем разные точки зрения. Одна из них на жертву Христову говорит о том, что он выкупил, слово отсюда «искупил». У кого? Об этом мы еще поговорим сегодня. Я вам не говорил. Тут я вам все расскажу. Не беспокойтесь. Одна точка зрения – искупил, выкупил. Или оправдал. Оправдал кого? Грешных людей. Но оправдал. Вы слышите отношения между Богом и человеком? То, что называют юридическим отношением. Речь идет о чем? Об оправдании, о выкупе, а по существу самый главный предмет, скажем так, действия Божие, человек по своему существу остается тем же. Православие, в отличие от этой западной точки зрения, все говорит о другом. Не выкупил, не оправдал. Хотя эти слова, как вы помните, употребляются в Священном Писании. И мы говорили, почему. Нет. А что сделал? Исцелил. Исцелил человеческую природу, в которой мы все едины, в этой человеческой природе. Все едины. Все от одного Адама. Все от одного. Рождаемся с той же самой природой, которая была повреждена, которая стала смертной. И в силу этой смертности и тленности стало произвращать из себя грех, потому что никто из людей не смог устоять на этой зыбкой почве. И вместо того, чтобы поесть и напитать свое тело, он объедается. Ну, это один из примеров, я просто говорю. Понимаете? Зыбкая почва. Природа стала смертной, тленна, страстна, то есть подверженной болезням, желаниям и прочим всяким вещам, которые не только естественны, но и противоестественны. Вот это первое положение, которое мне хотелось напомнить. Православие отрицает это юридическое отношение между Богом и человеком. И само спасение рассматривать как исцеление природы, а не выкуп, не оправдание его. Он преступник, его оправдали. Знаете такие случаи? Знаю. И каким он был, таким остался. Потом говорят, он уже дважды сидел, трижды сидел, и опять его поставили. И он опять начал творить. Верно. Потому что он не исцелился, а был просто оправдан. Это вот первое положение, которое я напоминаю. Второе. С православной точки зрения, что сделано Христом? Совершенно удивительная вещь, о которой я вам в прошлый раз говорил, что когда я учился совсем недавно, нам почему-то не говорили. А один за другим святые отцы говорят удивительную просто вещь. Просто удивительную. Еще раз вам напомню. Исаия отшельник, преподобный. В себе он возвратил извращенное естество к естеству первобытному. Таким образом он спас человека. Слушайте, удивительный парадокс. В себе, а спас человека. Об этом поговорим. Максим Исповедник преподобный. Совершенно истощив в себе пагубный яд злобы, который пресекает отовсюду, в себе совлек себя во время крестной смерти начало и власти. Тот же Максим Исповедник говорит, что когда он во время воскресения, слышите, не воплощение, как иногда некоторые говорят, уже в воплощении Христос принял первозданное естество. Во время воскресения естество Христа преобразилось, благодаря чему? Через непреложность, то есть твердость его произволения в святой жизни. По непреложность произволения во Христе вновь вернула этому естеству через воскресение. Что вернула? Это Максим Исповедник пишет. Бесстрастность, нетленность и бессмертие. Слышишь, какая настойчивость? Кирилл Александрийский, я вам приводил, еще раз напомню. Воскресение Сыну Человеческому было возвращено, слышите, кому? Сыну Человеческому было возвращено бессмертие, которого прежде не доставало Христу по человечеству. Его восполнил ему Отец через воскресение. И дальше. Когда он воскрес, смерть уже более не господствовала над ним. И дальше. И всю природу он удостоил этого совершенства. Эта мысль просто поразительна, как она проходит. Проходит через, прям через все творения святых отцов. Проходит, что он в нем, в себе, в самом было исцелено человеческая природа. Получила вновь бессмертие, которого не было у Христа. Вы слышите? Я вам зачитываю. И второе положение. Через это бессмертие, полученное им, он даровал бессмертие, удостоил, если хотите, того же совершенства. Вот это некоторые основные положения, которые стоит пока. Это то, что мы, о чем мы с вами говорили вот в прошлый раз. В этом удивительное дело. Вопрос действительно серьезный. В себе самом. И через это каким-то образом даровал нам. Что такое? Сейчас мне хочется просто завершить завершить вопрос, который стоял в самом начале. Почему же Бог не мог своим совершенством исцелить человека, даровать ему спасение? Это первое. А потребовался зачем-то крест даже и страдания. Это вообще уже странно. Кстати, для религий, даже монотеистических, в частности, для мусульманства, это действительно вопрос. И на встрече с ними, когда мы встречались, они прямо поставили этот вопрос. Зачем? Разве Аллах не может так спасти? Разве Он не всемогущий? Почему Он не Бог, не мог силою своего могущества и совершенства совершить спасение? Давайте попробуем поговорить об этом, поскольку это вопрос такой насущный, и с ним просто придется встречаться. Первое, о чем бы хотелось мне сказать, это насчет всемогущества Божия. Вы знаете, в чем коренится изъян этого вопроса, когда мы говорим о всемогуществе? Если он всемогущ, то надо тогда вопрос иначе поставить. А зачем он сразу не исцелил Адама и Еву? А зачем он насадил это древо познания добра и зла? Дальше. А зачем вообще не создал человека, чтобы он не мог согрешить? Вы слышите? Серии вопросов, которые поднимаются прямо и доходят до своего апогея. Зачем это нужно бы тогда было? Что такое? Я не буду отвечать. Пусть отвечает Василий Великий. Послушайте. Почему не сообщил Бог человеку в самом устройстве его безгрешности так, чтобы он не мог пасть? Хотя бы и хотел. Даже посреди искушений. Богу угодно не вынужденное, а совершаемое добровольно. Посему, кто порицает Творца, что не устроил нас по естеству безгрешными, тот не иное, что делает, как предпочитает природе разумной неразумную, природе, одаренной произволением, то есть волей, и самодеятельностью, неподвижную и не имеющему никаких стремлений. Действительно, это был бы просто не человек, если бы он обладал разумом, но не имел бы никакой возможности совершать ни добра, ни зла, потому что это в одном поле находится. Если я могу совершать добро, значит, я могу совершать и зло. Потому что воля, произволение в том и заключается, в возможности совершения того и другого. Это был бы не человек. Это было бы какое-то существо, причем существо страдающее, которое, может быть, и хотело бы что-то сделать не то, но не могло. По крайней мере, Василий Великий, как видите, именно делает акцент на этом. И второе, о чем он говорит – Богу нужно невынужденное наше существование и какое-то видимое добро, которое могли бы совершать люди, не имеющие возможности грешить. Не вынужденное, а добровольное. То есть, когда человек сам избирает добро, сам творит добро, но для этого он должен обладать свободой, не только творить добро, но возможностью совершить и зло. Это то, что касается всемогущества Божия. Поняли, да? Иначе был бы не человек, если бы он не имел свободы произволения, свободы совершать то и другое. Но Бог сотворил человека с этим произволением, и этим возвел его на высшую ступень тварности, которая есть в нашем тварном мире. Выше человека нет существа. Ну, я надеюсь, вы это по догматическому богословию проходили и знаете учение святых по этому вопросу. Человек выше ангелов, выше по природе, не по тому состоянию, в котором мы находимся, а по природе. Божья Матерь прожила сколько там лет? Несколько десятков лет и честнейший Херувим, и славнейшие без сравнения Серафим. Слышите? А прожила всего? Сама человечность Христа, а не просто по божеству, человечность Христа была вознесена и посажена одесную Отца. Человеческое естество, не ангельское, одесную. То есть, вы знаете, как в древности, кто сидит справа от царя, это фактически второй царь. Главная фигура в государстве. Вот, оказывается. Так вот, человек по природе, только потому он и является высочайшим существом, что он обладает этой свободой. Вот так. Это то, что касается его божественного всемогущества. И почему он не спас человека своей волей, своим актом, своей силой. Даже более того, надо сказать, что если бы действительно Бог обладал вот такой таким всемогуществом, как это обычно употребляется, подразумевается в нашем человеческом языке, то мы бы пришли бы к самым нелепым выводам. Мы могли бы спросить, всемогущий Бог? Да? А он может другого Бога сотворить? Нет. А может сам перестать быть Богом? Нет. А может человека спасти насильно? Святые отцы единогласно говорят, Бог не может спасти человека без воли самого человека. Слышите, опять человек. Вот это то, что касается вопроса, связанного с всемогуществом Божиим как таковым. Но вот теперь вопрос куда более сложный. Здесь, кажется, более-менее все-таки понятно и просто. Но второй вопрос посложнее. И вот с ним-то вам и придется больше всего, наверное, соприкасаться. А зачем страдания? Разве недостаточно было Христу показать свое произволение? Помните искушение Христа в пустыне? Чем заканчивается? И отошел от него дьявол до времени. До времени. То есть совсем не значит, что не было потом никаких уже попыток. До времени. Но эти искушения какой характер носили? Если у нас они идут, если хотите, очень часто изнутри, когда мы из своей природы уже даем повод, то там извне носил чисто внешний характер попытки. Что они были? Бесспорно. Конечно, и святые отцы говорят, и в этом-то одно из достоинств подвига Христа. Он показал свою непреложность произволения. Очень хорошее сочетание вот это Максима исповедания. Непреложность, то есть твердость, неизменяемость произволения. В святости, в верности Богу. Так вот, для чего же был все-таки тогда крест, страдание? Вот давайте попробуем, и это будет для нас с вами еще одна иллюстрация. Знаете чего? Ну, приходилось уже говорить, еще раз напомню. Западные конфессии примитивизировали христианство до самого такого, я бы сказал, поверхностного, подчас языческого понимания основных истин. А православие требует ума и рассуждения. Вот это самое сложное. Ой, как это плохо. Надо думать. Многие привыкли, не хотят думать. Положи в рот, ты еще раз жуй. Ну, а я проглочу только. Православие действительно это... Недаром это все открыл нам Христос свет и разум, разумение. Да. Святые отцы говорят, нет добродетели без рассуждения. Вы подумайте, даже добродетели нет без рассуждения. И вообще православие пронизано все какой-то прямо разумностью, а не бездумностью. И вот в данном случае, вот этот вопрос, который мы с вами сейчас будем обсуждать, он требует этого. Ну, давайте начнем. У святителя Григория Паламы есть замечательное высказывание, относящееся как раз к нашей теме. Я зачитаю вам. «Бог есть и называется природой всего сущего, то есть существующего, ибо Ему все причастно и существует в силу этой причастности, но причастности не к Его природе, а к Его энергиям. Бог устроил этот видимый мир как некое отображение надмирного мира, чтобы нам через духовное созерцание его как бы по некой чудесной лестнице достигнуть оного мира». Да, кажется, что-то особенное, правда? Вы знаете, наш мир тварный, устроен иерархично. Самой поверхностной его стороной, самой поверхностной, самой элементарной, наиболее доступной, видимой, слышимой и осязаемой, является, во-первых, физический, материальный мир. И то, смотрите, какая сложность. Физики, например, сейчас встали в тупик. Дошли они, я помню, то были электроны, то протоны, вначале с атомов, да. В ядре находят множество разных частиц, то дошли до каких-то кварков, говорят, не все, двинулись дальше. Теперь дошли до каких-то струн. Что это такое? И вот сейчас, ну, по крайней мере, в Дубне, знаете, конференции эти проходят, сейчас, на данный момент, физика элементарных вот частиц как бы остановилась, не находят единой теории, которая могла бы связать воедино, логически их выстроить для того, чтобы представить себе действительно эту картину уже не материального мира как такового, а его самих основ, самой его сути. Но одна из этих сутей очень любопытная, и на нее стоит обратить внимание. А суть это вот в чем заключается. Вот эти все кварки, эти струны, эти так называемые частицы, ведь на самом деле они же вовсе не частицы, просто не знают, как их обозвать. Это же сгустки энергии. Это же энергия. Уже там нет того, что можно вот потрогать, бросить и так далее. Это энергия уже. То есть физика пришла к чему? Что, оказывается, материя, которую мы можем трогать, видеть, делать еще что угодно, а оказывается, это только некое грубое проявление чего? Оказывается, это все энергия. И когда мы проникли туда, мы увидели, что именно материи в том смысле, в каком мы ее всегда понимали, то есть которую можно видеть, слышать, осязать, чувствовать, нет, а есть энергия. Даже эта материя – это грубая материя. И это самая поверхность, вы знаете, того тварного мира, того видимого, которое мы наблюдаем. А следующий слой, если опуститься пониже, биологический. О, что вы! Насколько здесь все сложнее! Боже мой! Сравните, Правда, сравнивать невозможно, поскольку мы до конца не постигли даже материальной природы, но уже все, как увидели, только коснулись. Биология, боже мой, что здесь какая бездна сложности. Гораздо сложнее все. И законы здесь появляются совсем новые, неведомые. И связь этих материальных элементов совсем удивительная. Совсем не так, как здесь, в области чисто материального мира. А дальше? А давайте поглубже. Поглубже? Да, оказывается, за биологическим миром есть психический мир. Психика – это уже не биология. Это нечто совсем другое, нечто удивительное. Биология – что такое? Горячо – я дернул. Ну и холодно – прыгнул в тепло. А психика что делает? Что делает? Человек может броситься в огонь даже. Может броситься с любого этажа. Хотя это грозит ему смертью. Психика – это вещь совсем другого порядка. И что, это последний уровень? Еще есть уровень нравственный, который, кстати, почти неизвестен животному миру. Нравственный уровень. С чем он связан? Он связан с понятием совести, с понятием добра и зла. Причем с таким понятием добра и зла, которое связано с новым качеством живого существа – волей, свободой. Причем именно свободой, не просто движений. Свобода не просто жизни в этом материальном мире и биологическом – нет. А свободой в области новой совершенно грани существования – добра и зла. И мы с вами говорили о том, что, оказывается, нравственная жизнь, нравственный порядок вещей характеризуется, в частности, чем? Что он видим, он нагляден, в соответствии с ним устанавливаются законы. Какие? Юридические законы жизни государства. Нравственный уровень. О нем говорят все законы, если хотите. О нем говорят все религии. И вы думаете, это все? Нет. Есть наконец? Да, наконец. Оказывается, духовный уровень бытия. Вы слышите, какая лесть? Духовный уровень бытия. С чем он связан? Это наиболее трудно определяемый уровень бытия, но который есть, и который проявляет себя очень во многих сторонах, ну, я бы сказал, существования этого нашего бытия, во многих. Самое такое, ну, очевидное, хотя никому не видное, это даже область существования духов. Духов. Но в человеке, главное, есть этот уровень бытия. В человеке, помимо материального, помимо биологического, психического, помимо нравственного, существует еще духовный уровень, и он является самым начальным, является истоком. Истоком чего? Вот это мы с вами доходим до очень интересной мысли. Вы обратили внимание, что, конечно же, материальный мир, он элементарнее и подчинен, если хотите, законам мира биологического. И лесенка эта продолжается дальше. Психический выше биологического, нравственный. Нравственный человек, когда может совершать такие поступки, которые как раз противоречат, если хотите, всему нормальному и биологическому, и психическому даже, если хотите, уровню бытия. Видите, геройство. На все человек идет. Ради чего? Ради добра, ради правды, ради истины. Так вот, и есть духовный уровень в человеке. В нем все есть, это лестница. Вот что это такое духовный? Как же его, как описать? Помните, я вам приводил Платона древнегреческого, который говорил, что простые вещи не поддаются определению. Помните, когда о Боге мы говорили? Не поддаются. Простую вещь невозможно описать, ее можно только видеть непосредственно. И тогда знать, что это есть. Но вот когда мы говорим о духовном уровне человека, то мы обычно говорим о чем? О возможности переживания человеком высшей реальности нашего бытия – Бога. Возможности переживания Бога. И эти переживания, оказывается, выходят за границу всех прочих переживаний. В каком смысле? Они неизмеримо выше, совершеннее, сильнее. Потому что духовный уровень бытия, он связан с Богом. Он может быть закрыться так, что почти в человеке его уже не ощущается. Но может быть таким, когда поражаются святостью личности человека. О чем сейчас мне хочется сказать? Что вот между этими всеми уровнями существует соподчиненность. Все они воздействуют друг на друга и в определенной степени обуславливают другого. Но вот что. С христианской точки зрения, это было бы очень важно поставить эту проблему в психологии, с христианской точки зрения, началом всего, то есть центром, из которого все исходит, и которому в конечном счете подчинены все другие уровни человеческого бытия, это является уровень духовный. Он является центром, он является истоком, он, в конце концов, определяет функциональность, если хотите, характер действия, так всех других уровней. Духовный человек, он подчас может совершить поступки, которые могут показаться безнравственными. Даже так, я привожу этот крайний пример. Нужен пример вам? Василия Иеголова не встречали нигде в житии? Правда, его называют Василий Блаженный. Ну, слушай, ну разве это нравственно ходить голиком? Ну, слушайте, ай, как нехорошо, Васенька, ну что ж ты делаешь-то? Посмотрите, так он разве единственный был юродивый? Посмотрите, что подчас они какие некие вещи творили, которые с точки зрения морали общества выглядели просто, ну, безобразно. Но мы, правда, мы видели, что здесь на самом деле, это же видно, было. На самом деле не безобразничал же человек. Это познавалось из его жизни. Это действительно какое нечто духовное пребывало в нем, в котором все, даже эти вещи, формально безнравственные, оказывались имеющими глубокий смысл, причем положительный смысл человеческой жизни. Ну, вот вы чувствуете, как сложно изобразить, что это такой духовный уровень бытия. Ну, в данном случае попробуем принять, что вот эта иерархия, вот эта лестница, которая начинается с самого элементарного, хотя при всем развитии науки это элементарное оказывается огромным знаком вопроса, я говорю, материального мира, а опускаясь все ниже и ниже, доходит до истоков, до, если хотите, рулевого всех этих законов. Так присутствует в человеке. И что хочу сделать вывод? С точки зрения христианства, я не боюсь так сказать, вот это духовное состояние, которое присутствует в человеке, оно определяет все прочие уровни. Все – нравственный, психический, биологический, материальный. определяет. Кстати, в Библии мы найдем немало фактов, которые подтверждают эту идею. Мы найдем глубокую, подчеркиваю, интуицию в народе нашем, который, когда начинали происходить бедствия, что говорил? За грехи наши. Причем какие бедствия? Не только там, когда война, а когда землетрясения, там бури, болезни. Прямо говорили, за грехи наши. Оказывается, искажение сути вот этого духовного начала, которое присутствует в человеке, которое определяет, если хотите, всю жизнь человеческую, искажение его налагает тяжелую печать на все последующие уровни и может самым катастрофическим образом отразиться на них, вплоть до, кажется, самого грубейшего материального. Между прочим, очень интересно, в Евангелии Иисус Христос одним из признаков приближающейся кончины мира, помните, что называет? Глады, моры, войны, землетрясения и так далее. Помните в Евангелии, как он перечисляет? Кажется, всю историю они были. Но если вы обратите, что сейчас происходит, только объявляют то и дело, то никогда этого не помнят, то никогда этого не было, то это было где-то 150-100 лет тому назад. Но причем с какой, как часто, с какой частотой, одно за другим. Прямо впечатление, что мы приближаемся скоро к шквальному, буквально, состоянию нашего мира. И, кстати, одним из признаков называет волнение народа. То, что Игнатий Брянчанинов в одном из своих сочинений пишет, одним из самых таких показательных признаков приблизившегося конца являются народные, ну, не моры, нет, не восстание, а другим словом называют. Другим словом, я не помню, никто не помнит, ну, конечно, что нам читать Игнатия Брянчанинова, что он нам нужен, детектив интереснее, да. Но, в общем, он говорит, вот эти нестроения, вот эти революции и так далее, которые будут расширяться все больше и больше. Он называет это одним из самых таких ярких, видимых и объективных признаков приближающегося конца. Почему об этом я говорю? Не думайте, что я говорю о конце света. Нет, 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 конца света не будет, будем спокойно жить. Я не поэтому говорю совсем. Я просто хочу сейчас показать, хочу сказать о том, в какой зависимости находится от духовного состояния человека и общества зависит внешнее существование этого общества. Внешнее. Как социальная среда, так, оказывается, даже и материальная. О том, что идет духовная деградация, ну, можно ли сомневаться сейчас в наше время? Ну, по-моему, не знаю, только уж слепой разве, или верхогляд какой, может только думать о каком-то, да, воскресении, возрождении и так далее. Смешно говорить. Идет деградация, полнейшая духовная деградация человечества. И, в частности, там идет, где, кажется, христианство изначало было религией этих народов. Я говорю о Европе, я говорю о России, я говорю затем и об Америке. То есть я говорю о тех странах, где христианство кажется. Вы скажете, христианство в Америке только там, когда, ну, 16-е, может, столетие и дальше. Неважно уже, сколько лет, это много. Посмотрите, что здесь даже творится. До какой духовной деградации здесь доходит общественная и государственная жизнь. Какие-нибудь меньшинства начинают командовать над большинством. Вы обратили внимание? пример. Вы знаете, что такое демократия? Основной принцип демократии – все вопросы решаются как? Большинством голосов. Я вам говорил, 51 за, 49 против. Закон принимается, 51. А теперь что? Несчастное это меньшинство голубое. Посмотрите в Европе, что делают. Попробуйте, не подчинитесь. Увольняют с работы, сажают в тюрьмы. Что только делают. Ибо и при этом лукавые референдумы не проводят. А давайте спросим, что говорит народ? Как большинство народа, что говорит об этом? Что говорит большинство? Никакой демократии нам не надо. Демократия только на бумаге. Власть народа – это плакат. А власть кого? Несчастного сотой доли процента людей. Вот, оказывается, какова деградация, духовная деградация, происходящая в нашем мире. Итак, основная мысль, что, оказывается, все эти планы бытия, пребывающие в человеке, находятся в зависимости друг от друга, при этом рулевым источником всего является именно духовное состояние человека. Святость или напротив? Соединение с Богом или напротив? Слышите? Это то, о чем говорит всегда христианство. Первичность духовного начала. Первичность не в плане космологических там каких-то теорий. Не об этом мы говорим сейчас, а в плане жизни человека. Первичность духовного состояния. Оно определяет в конечном счете. К чему я это говорю теперь, да? Вы скажете, и при чем тут крест, при чем тут страдания? А вот при чем? Знаете, каждый из этих уровней несет на себе образ других уровней. Несет образ. Так же, как в целом наше вот это бытие тварное является, как я вам читал Василия Великого, отображением мира того. Так вот, что мы наблюдаем? Какое явление в нашем мире? Следующее, простое, элементарное совершенно, но очевидное. Оно состоит в том, что если мы, ну, возьмем уровень биологический, если мы нарушим закономерное, естественное функционирование какого-либо существа живого или какого-либо органа. Ну, возьмем очень просто хотя бы. Сломаем руку или ногу. Нарушено? Нарушено, конечно. Ну что вы? Что за этим следует? Оказывается, за этим что следует? Во-первых, страдания. Понятно. Во-вторых, для исцеления требуется, ой, какой труд, а опять какие страдания. И чем сильнее разрушение этой среды, чем сильнее нарушение этого закона, если хотите, существования, тем большее страдание приходится переносить человеку для исцеления. Чем тяжелее болезнь, тем большее страдание. Одно дело – рак первой степени, и там может операция быть и невелика. Другое дело – четвертой степени, когда уже на грани. Сердечные заболевания, когда прямо говорят, или операцию можем делать, но не гарантируем, или 50 на 50. Может быть, удастся провести на сердце операцию, и будет спасение, а может – смерть. Оказывается, посмотрите, в зависимости от степени повреждения, как увеличивается степень переживание, страдание, если хотите, до риска смерти для того, чтобы исцелить эту поврежденность. Вот, оказывается, интересный какой закон. И что, мы думаем, что этот закон только касается нашей человеческой жизни, нашей жизни, вот этого биологического существования? А посмотреть, что в психической, нравственной сфере как? Как человек страдает, когда он совершит какую-то подлость по отношению к другому человеку? Какой труд нужен, чтобы уничтожить эту язву, чтобы исцелить эту рану? Да во всех сферах! Мне хочется сказать, что этот закон, закон страдания для исцеления поврежденного, является законом универсальным. Он, как и все законы нашего бытия, вся иерархическая лестница, знаете, чем является? Энергиями божественными. И сказал Бог. Видите? И сказал. Слышите энергию? И стало так. Все тварное – это есть осуществление, как пишет Максим Исповедник, усиосис, усия, сущность, помните? Помните, усия. Вот тут усиосис, осуществление. Бог мыслит вещами, как мы говорили, человек словами, а Бог вещами. Оказывается, все это тварное бытие есть ничто иное, как божественные энергии. Вот я вам зачитывал Григория Паламута. Он причастен весь мир к чему? К его энергиям. Вот оно, с чем мы сталкиваемся. И вот оказывается основным, одним из основных законов, конечно, проистекают откуда? Из самих энергий божественных, то есть от Бога, является закон, закон о естественности страданий при нарушении, естественности страданий, необходимых для исцеления. Таков закон исходит откуда? Из Бога. Ибо энергия, как говорил тот же Григорий Палама, есть Бог, его энергия, хотя Бог и не есть энергия. Ибо не только, да. То есть он разделял сущность и энергии. Итак, оказывается, это божественное свойство, божественный закон, который нарушить не может Бог, слышите? Потому что он не может быть перестать Богом. Он не может изменить своих свойств. Это сама глупая постановка, но, увы, приходится говорить об этом, о такой постановке вопроса. Не может. Это исходит из него, этот закон. Вот откуда, оказывается, открывается и ответ на этот действительно вопрос, который кажется совершенно непонятен. Зачем же страдания? Они являются естественными. Природа человеческая была повреждена. Причем как повреждена? Смертно. Смертью умрешь. Сказано было. Почему на Пасху мы поем удивительные слова? Смертью смерть поправ. Оказывается, для побеждения смерти требуется смерть даже того, что было повержено смертью. Вот почему потребовалось не просто вочеловечение Сына Божьего, но потребовались Его страдания. Причем страдания какие? До смерти. Вот эта попытка, если хотите, такого, громко скажу такой термин, онтологического истолкования или решения этой проблемы. В отличие от юридического, а юридическое, как говорит, он вместо нас пострадал в каком смысле? В том смысле, что за это мы должны быть наказаны, слышите? Наказано. Он перенес это наказание. Да не в наказании же дело оказывается. Не в том дело, что нас приговорили к наказанию, так? А он говорит, нет, наказывайте меня, они пусть останутся ненаказанными. Поняли? А мы останемся? Нет. Мы больны. И нас надо исцелить, а не вместо нас. Надо что-то сделать. Вы поняли разницу между вот этим западным, чисто юридическим пониманием жертвы Христа и православным? Не вместо нас это было просто сделать что-то такое, а природу исцелить. Этой природой явилось то человеческое естество, которое воспринял Сын Божий в воплощении. Какое он воспринял естество? Еще раз напоминаю. Тот же Григорий Палама сказал, хотя и совершенно чистое и безгрешное, но смертное и страдательное. Вот от чего надо было исцелить, вот что надо было сделать. И вот что сделано было Христом, где? В самом себе, не в нас. Слышите? Не в нас. В самом себе. А вот что мы получили от этого, пока это будет секрет, я как-нибудь скажу в другой раз. И еще один вопрос, об этом будем говорить специально, потому что это вопрос чрезвычайно важный. Потому что вопрос такой, конечно, он в самом себе, что нам от этого, правда же? А нам что? Тогда он ничего для нас не сделал? Нет, нет. Сделал и очень много. Здесь он сделал то, что, в общем, то, что никто не мог сделать. Но потом поговорим. Еще один вопрос, который мне хотелось сегодня, о котором поговорить. Простой вопрос. Кому принесена жертва Христова? Этот вопрос довольно часто задают. Вариантов несколько. Первый вариант – отцу. Находим у святых отцов? Находим. Второй вариант – всей Святой Троице. Находим у святых отцов? Находим. Третий вариант – дьяволу. Находим? Так даже трудно сказать. То ли почти, то ли нет. Третий вариант. Есть еще один четвертый. Есть еще один четвертый. Сразу не скажу. Скажу только, что святые отцы по этому поводу пишут. Я уже говорил, мы находим выражение «и жертва принесена отцу». Собор, например, Константинопольский, ну, это, правда, поместный уже собор, он не имеет, уже как и все поместные соборы, не имеет того, что ли, значения, но это 12 века, где говорит, что жертва принесена была всей Святой Троице. Вопрос вот в чем. А что это значит? Принесена Отцу, принесена Святой Троице. Что это значит, эти слова? Тем более, если мы скажем дьяволу. Как мы это находим? Кстати, в западном богословии мы прямо находим такие утверждения, очень категоричные. Ибо мы были у кого в плену? У дьявола. Вот ему выкуп и был принесен. Поняли искупление? Ему выкуп. Как сейчас, вот негодяи украли человека и говорят, даете лимон? Отдадим. Ну и что? Ну ладно, негодяй, на тебе лимон, только отдай человека. Слышите? Вот таким примитивизмом и живет вот эта западная психология восприятия самого христианства. Дьяволу принесена жертва Христова. Ну, сначала несколько, две-три цитатки, а потом поговорим об ответе. Интересные вещи пишет Григорий Богослов, например, что Христос был жертва, но и архиерей. Жрец, но и Бог. То есть архиерей – это тот, кто приносит жертву. А Христос в данном случае был и жертвой, и сам, кто приносит жертву. Семён Новый Богослов. Христос принес себя плотью в жертву Божеству Отца и самого Сына и Духа Святого. То есть всей Троицы. А вот Максим Исповедник что пишет. Он, преподнося как благий все достигнутое им, тем, ради кого он стал человеком. Интересно. Интересная мысль. А действительно, когда мы жертвуем человеку, вот он, ему есть нечего, мы ему жертвуем. Мы кому жертвуем? Ну, ему. Но, правда, как жертвуем? Допустим, христианин ради Бога. А кто такой Бог? Это он? Нет. А кто он? Любовь. Как? Так любовь – это чувство же. Ну, в том-то и дело нам трудно выразить. Что мы можем сказать? Приходится выражать, чтобы самое главное сказать. Мы все представляем себе как существо какое-то. Нарисуем иконку даже, Господь Саваоф. А то еще как Лесков, помните, пишет, шутит, как в церковь зашел, там огромная на стене роспись, лежит, значит, Господь Саваоф на подушке и подпись: «И почи Господь Бог в день седьмый». Ну, это вообще, конечно, красота, да и только. Да, вот так. Мысль какая у Максима Исповедника, посмотрите, он говорит: жертву приносят тому, кому мы жертвуем, кого мы спасаем. Мы его выкупаем. Мы его спасаем от болезни. Мы спасаем от краха какого-нибудь. Кому мы жертвуем? Ему. Но как жертвуем? Во имя. То есть мы жертвуем кому? Любви. И мы любовь проявляем. Любви. То есть Богу? Богу. Человеку? Конечно. Вот Максим Исповедник писал: «Он, преподнеся как благие все достигнутое им, тем, ради кого он стал человеком». А еще более, это точно выразил эту мысль, если хотите, эту мысль выразил Симеон, нет, святитель Григорий Богослов. Выразил. Я вам зачитаю, послушайте, здесь дается замечательный ответ на эту тему. Это в первом томе его, Григория Богослова. «Остается исследовать вопрос, – пишет он, – и догмат, оставляющий без внимания многими, но для меня весьма требующий исследования. Кому и для чего пролита сия излиянная за нас кровь? Кровь великая и преславная Бога и архиерея и жертвы. Мы были во власти лукавого, проданные под грех и с сластолюбием купившие себе повреждения. А если цена искупления дается не иному кому, как содержащему во власти, то есть дьяволу, спрашиваю, кому и по какой причине принесена такая цена? Если лукавому, то как сие оскорбительно? Разбойник получает цену искупления, а если отцу, то, во-первых, каким образом? Не у него мы были в плену, а во-вторых, по какой причине кровь единородного приятна отцу, который не принял Исаака, приносимого отцом, но заменил жертвоприношение вместо словесной жертвы, дав овна. Действительно, действительно. Представьте себе ужас какой. Вспомните опять. Удовлетворение правосудию Божию. Слышите? Только тогда Отец простил людей, когда насладился страданиями Сына. Вы слышите? Ужас какой! Как Григорий Богослов прямо отвечает этому западному богословию. Прямо отвечает. Да. Неужели приятна его кровь единородного? Из всего видно, дальше пишет Григорий, что приемлет Отец не потому, что требовал или имел нужду, но по домостроительству. И потому, вот эту фразу прошу запомнить наизусть, но потому, что человеку нужно было осветиться человечеством Бога. Человеку нужно было осветиться человечеством Бога, чтобы он и сам избавил нас. Человечеству нужно было осветиться человечеством Бога. Слышите суть жертвы, кому она принесена-то? Человечеству, чтобы они могли осветиться человечеством Бога. Мне представляется, что вот эта мысль Максима Исповедника и Григория Богослова, по-моему, наиболее, так сказать, точно показывает, кому была принесена жертва Христова. Кому она была? Человечеству. Но как? Видите, как он хорошо пишет? И все видно, что приемлет Отец. Потому что Бог есть любовь. И когда мы приносим эту жертву, принес Христос. Христос. Так. Кому? Человечеству. Даже не вмени греха этим распинателям, этим антихристом сущим. То есть кому, значит? Отцу. Ибо Отец кто есть? Бог есть любовь. Вот, оказывается, да, какая мысль, просто замечательная мысль, да, у Григория Богослова и Максима Исповедника, который прекрасно отвечает на вопрос о том, кому была принесена жертва Христова. Можно еще я один маленький пунктик, просто апологетический, чисто апологетический, который, может быть, нам пригодится. В атеистической литературе нередко встречается утверждение, что крест, который христиане почитают как что-то особенное, на самом деле не является никакой диковинкой. И сами христиане его взяли, заимствовали. Посмотрите, в Индии был свастика, тот же крест. В Египте крест с ручкой. Да. Это у них это что такое? Эти кресты носили. Какой характер? Священный. И вот христиане взяли оттуда. Ну, во-первых, я вам скажу, ну, глупость какая, что Христос не знал ни Египта, ни Индии, конечно. И не знаю, кто там в Израиле в это время вообще знал. Да. Ну, это вещь, так сказать, второстепенная. Вся суть-то в чем? Мы же не просто знак взяли. Крест чем является для нас? Вот тем знаком, символом спасительной жертвы Христовой. Вот в чем вся суть. Вот почему почитаем крест. И только какой крест. Если мы сейчас оклеим вот эти стены обоями, на которых будут крестики, что нам тогда делать, слушайте? Надо непременно целовать только и еще подпрыгивать. Да? Говорят, один начал прыгать, что-то идет по ковру и прыгает. Его спрашивают, ты чего прыгаешь? А здесь, кажется, крест изображен. Забываем. Мы почитаем не крест, а крест Христов. Слышите? Мало ли где кресты какие. Мало ли сколько перекладин. Может быть, нам тогда, знаете, в математике вообще не будем знать, что делать. Там только одни кресты. Плюс, плюс, да еще плюс. И целуй, да? Да разве об этом идет речь? Какая-то глупость вообще писалась, что, вообще, я вам скажу, диву даешься. Да. Чтим мы крест Голгофский, крест жертвы Христовой, крест спасения, а не вообще кресты как таковые. Вот, это одно. И второе надо сказать. Апостол Павел о чем очень, очень четко пишет. Да. Мы проповедуем Христа распятого. Крест, кстати, был одним из самых соблазнительных и, я бы сказал, самым большим препятствием подчас к принятию христианства, особенно в первом веке, когда у всех перед глазами часто были эти казни. Крест – это был позор. Это же была позорная смерть, позорная казнь. Это не просто отрубить голову. Это удостаивались только римские граждане. Апостолу Павлу, когда в силу его гражданства отрубили просто голову. А крест кресту подвергали. Позор! И поэтому, когда христиане проповедовали о кресте Христовом и указано на крест как на символ нашего спасения, многие просто шарахались. Вот каково было отношение к кресту. И говорить поэтому о том, что будто бы христиане заимствовали, да, почитание креста из других религий, да, египетский там крест с ручкой или свастику, то это вообще чепуха. Кстати, эти и египетский крест, крест с ручкой, да, такой, и свастика, они же, это что они означали? Вот эта свастика означала чего? Это крест как место рождения Бога Агни, Бога огня. Ну, кстати, вы знаете, как это огонь-то делали? Палочками терли. Да. Этот крест был таким вот символом рождения Бога, Бога огня. То же самое и крест с ручкой в Египте был символом солнца. Солнце. Ну, никакого отношения это христианство вообще никогда не имело. Ну, просто в советские времена можно было написать все, что угодно. Критики никакой не было. Все сходило с рук. Все было нормально. Поэтому, наверное, никогда в истории ни в одном государстве не было защищено столько кандидатских и докторских диссертаций, сколько было защищено на кафедре атеизма. «Пиши, мели емеля, твоя неделя». Все можно. Все можно. Ну вот так, друзья мои. Хорошо. Это то, что я сегодня думал, да, о чем поговорить с вами. Слушайте, вы мне за эти дни столько набросали. Я-то пошутил, что у нас с вами половина времени будет на вопрос, а вы обрадовались. И вот теперь что хочешь, то и делай. Ну, еще 5 минут есть. Ой, да, да. В общем, что попадется, извините, да, потому что я не нумеровал, к сожалению. Святой Афанасий Великий пишет в своем произведении «Слово воплощение Бога Слова». А, воплощение. Потому что преступление человеку возвратило их в естественное состояние. Человек, как сотворен, был из ничего, так и в самом бытие со временем по всей справедливости потеряли тление, ибо человек, как сотворенный из ничего, по природе смертен. А, просто думаете, по природе смертен? Да. И так бессмертен по природе лишь Бог. Человек по природе смертен. Грех разорвал связь с человеком и Богом. Ну, дело в том, по какой природе. Действительно, у святых отцов встречаются такие утверждения, что он был и смертен, и не смертен. Ну, почему так говорят? До тех пор, пока он находился, конечно, с Богом, он был бессмертен в соединении с источником жизни. Как только разорвал связь, совершенно верно, так он потерял и это свое бессмертие. Какими простыми аргументами объяснить светскому человеку православный подход к браку? Целомудрие, вред, рода. Вы знаете, что, может быть, у нас будет время в этом полугодии, и мы поговорим вообще о таинстве брака. Пока я вам только скажу, сейчас скажу вот такое. Брак – это есть единение, осуществление единства двух в одно. Создание некой целостности из двух одного. Поэтому нарушение брачных отношений – это есть все равно, что ломать руку ломать ногу или разрывать живое тело на части. И поэтому отсюда, если когда человек он вступает в добрачные отношения, он соединяется, делается единое тело, а потом приходится разрывать. Вы знаете, какие случаи бывают вот часто? Когда пришивают, допустим, оторвало что-то человек, ну, руку, что ли, и сделали неверно операцию. Опять ломать приходится. Тяжелая вещь, но, к сожалению, нередко это слышишь. Поэтому все внебрачные отношения, да, они чреваты вот этими вещами. Если кто хочет, да, не боится, что ему раз соединили, потом оторвали, потом опять пришили, потом опять оторвали. Вот что происходит. А результаты из этого очень печальные. Очень сильно обостряется эгоизм у человека. Очень сильно. Растет эгоизм. Потому что он ищет уже не единение, не любви, а ищет просто элементарных чувственных кожных наслаждений. А вот это вот упоение наслаждениями в любой области, и в частности в этой особенно, оно необыкновенно усиливает эгоизм, что становится огромной трудностью затем в брачной жизни.